Как себя вести в конфликтных ситуациях? Как нужно себя вести в конфликтных ситуациях? Я прочитаю слово Божье, место из Слова Божьего, это 2 Коринфянам, 10 глава. Это вся глава, она об этой теме. 2 Коринфянам, 10 глава, я прочитаю со 2 по 6 стихи. «Прошу, чтобы мне не по пришествии моем не прибегать к той твердой смелости, которую думаю употребить против некоторых, помышляющих о нас, что мы поступаем по плоти. Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь, ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушании Христу, и готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится». Братья и сестры, этот текст очень глубокий, и здесь очень много мыслей содержится. Я хотел бы только на одну деталь или в одном направлении, чтобы мы вместе с вами поразмышляли. Вот апостол Павел говорит, ходя во плоти, не по плоти воинствуем, оружие воинствования нашего не плотские. Мы знаем ситуацию Коринфской церкви, об этом уже я не раз говорил. И отношение апостола Павла к этой ситуации, которая сложилась между ним и этой церковью в Коринфе. Хотел бы спросить, братья и сестры, вообще у верующих конфликты бывают или нет? Бывают, все соглашаются, хотя верующие. А в церкви бывают конфликты? А в наших семьях? Бывает такой принцип, да, не может того быть, чего быть не должно. Кто-то так живет, как будто этого нет, закрывает глаза на реальность, да, а в общем-то, если мы откроем наши глаза, посмотрим на нас, на наши семьи, на наши церкви, бывает. И бывает довольно-то нередко. И если мы читаем Слово Божие, то находим даже в Новом Завете, когда церковь образовалась, и там были. Братья и сестры, о первой церкви у нас такое представление. Одна душа и одно сердце. Идеал. В такой бы церкви я бы хотел быть. В Иерусалимской. В нашей там проблем много, там. Братья и сестры, потом читаем 6 главу. Оказывается, и там не все так было гладко. Да, без проблем, все так в единодушии. То есть были какие-то вопросы, которые тоже приводили к каким-то конфликтным ситуациям. Я когда исследовал эту тему, то я тоже на 4 пункта ее так разбил, ища причины. Да. То есть, как уже и брат сказал, очень важно вначале восстановить, диагноз поставить, от чего это, а потом уже принято решать какой-то вопрос или какую-то проблему. И мне так, как я увидел, нашел 4 таких причин, которые создавали конфликтную ситуацию у верующих. Первое, это я уже сейчас говорил, это 6 глава Деяния апостолов. Я зачитаю этот текст, это 1 стих. Деяния апостолов, 6 глава, 1 стих. «В эти дни, когда умножились ученики, произошел у эллинистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей». Как-то русский перевод очень нежно перевел. Немножко ропот произошел. С этим как-то можно и жить, не так страшно. Немцы, наверное, чуть-чуть другие люди. Там произошла ссора. У немцев ссора бывает, наверное, чаще. И здесь встает вопрос, да, конфликтная ситуация. Ропот или ссора, или нарушена гармония в церкви. Вообще, братья и сестры, я так понимаю, что мы здесь не какую-то теорию преподносим откуда-то вообще не с этого мира, да. Христианская семья – это реально, это возможно, что она будет частицей рая на земле. И я это говорю, опять же, не по теории, говорю по милости Божией из практики. Это испытываю сам. И то же самое христианская церковь. Это источник, это оазис в этом мире. В этом мире подобного нет. Куда ни возьмись, любое общество, одни конфликты, одни разбирательства, нету мира. братья и сестры, и церковь наша – это то место, где должно это осуществляться. Это должно жить. Здесь должна быть гармония. К сожалению, братья и сестры, иногда так не получается. И мы иногда много благовествуем, трактаты раздаем, потом отчеты, сколько тысяч трактат раздали. А потом мы этих людей, которым раздаем трактаты, приглашаем в церковь. И они приходят, и что они здесь видят? Я не буду этим приводить примеры, а их очень много. И из личной практики у нас в церкви так было. Пригласили, люди пришли, посидели. Во-первых, никто к ним не подошел. Во-вторых, ну, у нас еще такая немножко проблема, подобная, как здесь. Да? Здесь на какой почве здесь недоразумения были? Елены, евреи, разные нации, разный язык. Да? У нас один немец зашел, у нас на русском проповедь, никто не перевел, он понял, что он не туда попал. И быстрее оттуда. Ну и как-то, я думаю, здесь, ну, и с нашей стороны недостаток где-то, может быть, любви, понимания. Сразу нельзя переключиться, да? Вы видели, человек неверующий пришел, мы же столько молимся за них. Зачем мы вообще благовествуем? Братья и сестры, я думаю, это серьезный вопрос, над которым стоит поразмышлять. Ну и здесь вот произошла проблема, конфликтная ситуация. И вот я так себе немножко нарисовал. Вот подобная ситуация в наше время, в наши дни, в наших церквах, как бы мы ее решали? Как бы мы решали? Вот услышали апостолы, что там идет спор, ссора идет. Ну, можно было поступить так, на братский совет, вызвать одних, вторых, хорошо им объяснить, как нужно себя вести в церкви. Вы что, не знаете, как себя в церкви ведут? Это что такое? Ну, или хотя так, не так, может быть, высоко, хотя бы так пресвитер вызвал бы, да, или апостол, и сказал, чтобы такого больше не было. Последний раз, еще раз такой шум, и, или еще что-нибудь. Я думаю, если это переведем тоже, вот, ну, мы говорим о семье, с детьми, да, бывают подобные, как бы, случаи, когда где-то какой-то конфликт происходит. Я говорю, я уже на примере своих собственных ошибок, я некоторые примеры здесь приводил, когда что-то произошло, и вот поступал точно так же, как я сейчас говорю, да. Начинал сразу, иногда даже не выслушав до конца, и вот увещевать, так себя нельзя вести. А в чем здесь была проблема? Была проблема в том, что не был установлен божественный порядок в церкви. Вот это была причина для этих, для конфликтов. И все. И здесь не надо никого увещевать, не надо ни с кем беседы проводить, не надо никому объяснять, как себя вести нужно. Совсем это все отпало. Нужно было просто изменить обстановку в церкви. И здесь апостолы очень духовно поступают. Вот именно так они поступают. Они посмотрели, произошел конфликт, вникли в причину, почему так произошло. Произошло потому, что, ну, где-то какие-то вопросы не были отрегулированы, не было диаконов, то есть материальный вопрос хромал. И эта ситуация приводила вот к такому, ну, где-то, как здесь мы прочитали, да, несправедливости, да. То есть одних вдов обходили. Я думаю, может быть, даже это и не злоумышленно было так. Не знаю, да, так получалось. Их было очень много, и как-то нужно было. И вот так вот получилось. Братья и сестры, я так понимаю, что бывают эти конфликты и в церкви из-за того, что где-то вопросы не отрегулированы. Кто за что отвечает, где-то даже во сколько мы начинаем. Или вот, и когда не отрегулированы вопросы, они всегда будут вести каким-то вот недопониманием. Ну и в семье, если из церковной, так опять же взять практики, да, у нас это сейчас, мы второй дом уже ремонтируем, мы приобрели для церкви молитвенный дом, и сейчас там производится ремонт. И когда мы решали приобретать этот дом, то многие братья чуть-чуть переживали, потому что у нас уже был опыт, да, уже один дом ремонтировали. Да, тоже как-то не было отрегулировано вопрос, кто за что отвечает. У нас как по двум сменам братья работали, первая смена делала это, вторая смена приходила, перестраивала. Потом кто-то, я один раз пришел, смотрю, вообще стенку убрали. Вообще, кто это решил? Как, ну, на этом, как бы на этих личных, как бы, переживаниях, да, потом мы с братьями чуть-чуть по-другому начали, да, и где-то поняли, что неправильно, да, если мы не решим, кто ответственный, да, и через кого это должно все идти, то постоянно у нас будут такие недопонимания. Я думаю, в семье это может быть где-то простые вопросы, работа даже на кухне. Да. Есть у кого-то график такой, и каждый знает свою очередность. А есть так, но кто-то называет это по благодати. Но это не по благодати, это по хаосу. Да. Когда вот так, кто сегодня? Да и потом начинаются споры, нет, я уже был, нет, я только недавно, и вот почему всегда я? Или даже если этот вопрос не отрегулирован насчет вот совместных молитв, семейных молитв, да, когда это в нашей ситуации самый лучший момент? Бывает так, что дети, когда уже взрослые, да, один раньше уходит, другой там позже приходит, и, ну, можно так, ну, смотря на ситуацию, вообще все запустить, у нас не получается. Не получается, и все, и потом как придется. Если так вопрос стоит, то может такое быть, что никогда не придется. И поэтому как-то нужно рассудить, может быть, и выбрать себе время, да, и определить, что вот в это время все могут, может быть, сделать покороче служение, да. Ну, и так далее. Или бывает даже часто, ну, у нас здесь вопрос стоял, когда мы выезжаем вообще? У нас раньше молитвенный дом стоял недалеко от нашего дома. С одной стороны, было очень удобно, можно пешком дойти, а с другой стороны, и не совсем. Потому что я пошел, а кто-то еще бежит сзади. А сейчас мы вместе едем на служение, да, и тоже были такие моменты. Вот во сколько мы выезжаем? И чтобы это было уже точно. Потому что если опять неопределенно, то оно будет трудности создавать. А потом сидит кто-то в машине, ждет, нервничает, газует уже, да, а кто-то там... Или есть такой папа, который уже терпение теряет, начинает уже ехать, чтобы тот бежал. Тот бежит, уже тепло, жарко, весь в поте, ну, чтобы проучить. Братья и сестры, ну и, как я уже сказал, кто за что ответственен. Я думаю, это важный момент. Иногда можно избежать многих, как бы, конфликтов, если только вопросы отрегулировать. Да? И не надо прибегать к каким-то другим административным методам, как бы, воздействия на ребенка или даже вот между мужем и женой. Я думаю, также и здесь, между мужем и женой, если какие-то вопросы не отрегулированы, да, кто за что отвечает, то тоже может быть такое, что где-то недопонимания будут. Ну, второй, как бы, пункт, который я или причину встретил в Слове Божьем, может быть, она даже более серьезная. Это тоже «Деяния апостолов». Вообще, это книга «Деяния апостолов», да. Так вот, братья, и объясняю, что это не книга догматики, да. Мы не можем строить догматические, как бы, вопросы по этой книге, потому что здесь период такой, переходной период, да. И догматические вопросы, они больше в посланиях, да, разъяснены. А здесь период установления церкви, ну и поэтому где-то и вопросы еще были, да, не отрегулированы. И вот 15 глава, я думаю, это самый, один из сложнейших ситуаций, которые только могут быть. Вопрос, это 15 глава, 2 стих. «Когда же произошло разногласие и немалое состязание у Павла и Варнавы с ними, то положили Павлу и Варнаве и некоторым другим из них отправиться по сему делу к апостолам и пресвитерам в Иерусалим». Братья и сестры, что здесь за проблема? Это не проблема церковной дисциплины, церковного порядка, или, а в чем проблема, если так вот, как ее можно озвучить? Ну, почему конфликт произошел? И здесь даже в русской Библии конфликт серьезный. Как... Я помогу, это здесь, можно сказать, вопрос догматики, это вопрос учения. Это когда вот расхождение в вопросах, ну, учения Библии. Это вообще самый серьезный вопрос, который можно встретить, я так думаю. И я так вообще думаю, что нам бы такой вопрос был в сегодняшнее время, наверное, не под силу. Ну, если представим себе, что... Я имею в виду, чтобы так вот разрешить, когда в церкви разные догматические... У нас, в общем-то, учение одно, у нас вероучение есть, и кто в церковь к нам приходит, там все уже проверенные люди, и там, ну, редко когда может такое случиться, что кто-то придет, и потом у него совсем что-то в другую сторону, да. А здесь так получилось. Я немножко обрисую ситуацию, чтобы нам немножко представить себя. Думаю, часто мы так читаем, ну, даже второй стих как будто не сильно такой... Ну, интересно, и дальше читаем. А в общем-то ситуация такая, представьте себе, апостол Павел, здесь было его вот, путешествия, да, образовались церкви. Господь очень чудно благословил Павла и Варнаву. Такое пробуждение произошло. Да? Люди каялись, люди крестились, принимали крещение. И когда они возвращались назад, уже пресвитеров поставили в этих церквах. Такое благословение, сердце переполнено радостью, ликованием. И здесь приходят такие люди, которые посмотрели на ситуацию. И какую они оценку дали? Знаете, какую? Я прочитаю первый стих. «Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев, если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись». Но это вообще серьезно. То есть, другими словами, если немножко так перевести, все, что вы здесь, Павел и Варнава, тут организовали, все это на ноль свели. Да? Они не спасенные. Они не соблюдают, значит, не спасенные. Насобирали здесь народ, накрестили, уже пресвитеров поставили, а здесь еще ужас что. Брат, сестры, я так представляю себе на месте Павла, ну, я вообще, я уже не могу как бы не удивляться этим человеком, да, что такое вот происходит, да, эти люди, я так понимаю, что это не такие люди, которые там где-то откуда-то приехали, неизвестные, они приехали с Иерусалима, и понимаю, что они были служителями, потому что они потом участвовали, когда апостолы собрались, да, это не то, что, и приехали как бы с авторитетом Иерусалима, этих апостолов, и утверждают вот такую версию, да, не спасутся. Это сильнейшая проверка на прочность церкви. Братья и сестры, это такая ситуация, в которой, может быть, в сегодняшнее время образовалось еще одно братство. Да. Видно, вот какая здесь мудрость у апостолов. Они берут эту проблему, как бы в догматических вопросах было расхождение, явное расхождение, и едут с этой проблемой в Иерусалим. Вообще, немножко как бы отклонюсь от темы. Да, меня удивляет, если мы читаем этот текст дальше, они по своей... Эта поездка была в Иерусалим, они посещали некоторые церкви еще. Ну, как и сегодня братья делают, едут куда-то, посещают церкви. И вот мы читаем об этом посещении. Итак, вот с 3 стиха. «Итак, быв провожены церковью, они проходили Финикию и Самарию, рассказывая об обращении язычников и производили радость великую во всех братьях». Это, говорю, я вот когда читаю, я все восхищаюсь больше и больше. Да? Такая сильнейшая проблема. Пришли какие-то люди и ломают все, что я, над чем я трудился. И такие, я так представляю, какие переживания были у апостола Павла. Что с этим теперь будет? Что будет с этими людьми, которые здесь покаялись, крещение приняли, теперь в церкви? И теперь все как бы рухнет, катастрофа. И я думаю, так, если бы подобное как бы случилось, ну, в нашей ситуации или даже в моей, я бы был переполнен этими переживаниями. И любого встречного, вот ты знаешь... Там приехали братья, беду наделали, да, и вот как это, чтобы... Братья, интересно, как будто такое впечатление, они об этом ни слова. Ни слова, они везут эту проблему, эта проблема будет решаться на своем месте. Зачем нагружать вот эти церкви? Зачем, вот, я думаю, если бы они по-другому себя повели, они бы оставили след, вот такой след, да, вот после своих посещений, возмущений, и потом везде бы этот огонь разгорелся, потом нужно было не только в Иерусалиме, да, и нужно было опять ехать по всем этим местам и говорить там, все хорошо решилось, да. Братья и сестры, я думаю, ну, чуть-чуть, как бы, если взять о церкви, да, очень важно, чтобы вообще учение в нашей, как бы, в наших церквах имело, ну, может быть, больше значения мы этому придавали. Я думаю, даже в наших проповедях часто, ну, много как бы назидания и мало учения. Вот именно чисто догматических как бы тем. Это назидание, это хорошо и нужно, и необходимо. Но если мы упустим это, то может беда произойти. Да? Вот интересно, если мы посмотрим на другие учения, взять даже вот этих лжесвидетелей, у них этот вопрос поставлен четко. Каждое, когда они собираются, у них там урок, как бы свой там есть, ну, своих там догматики, учения. И там любую бабушку их не спроси, она тебе их пункты все выскажет. Да? Они там проверяют и экзамены сдают. А у нас бывает, ну, явная проблема, даже вот так спроси где-то или сестру, или брата, объясни, что такое вот возрождение, покаяние, как разграничить, и мы уже будем плавать. Ну, так, некоторые. Да почему? Потому что где-то, может быть, не совсем у нас это на таком, ну, правильном, такое место удается, уделяется этому в наших церквах. Ну и я так думаю, даже вот о разборе слова, да, очень важно, чтобы там вот именно закреплять истину, догматику, учение библейское. Ну, если перевести немножко на уровень семьи, я думаю, тоже очень важно, чтобы даже и наши детские общения по возрасту, да, мы усматривали эти вопросы. Вопросы учения, вопросы догматики. Потому что я немножко удивился, ну, мои дети, я сказал, да, сейчас, слава Богу, покаяние было и все, да. Но вот мой 15-летний сын, который принял крещение, я удивился, что он в Библии, ну, плохо разбирается. Хотя вырос у пресвитера. И мы проводили всегда семейные, молились и все. Я потом увидел причину, почему. Ну, потому что какой-то рассказ, какую-то мысль, потом помолимся. А вот именно, чтобы где-то, вот у меня даже младший мой сын, он лучше разбирается. Он как-то больше, ну там, и, видать, ну, и сам читал, и на детских где-то больше участвовал, а эти где-то не интересовались. И я просто удивляюсь сейчас. Такие вопросы, не знаю. И, ну, это и моя беда, это и стыдно. Братья и сестры, я думаю, здесь больше уделять этому место, где-то и в наших семейных общениях, и по отношению даже в воспитании детей, не только, может быть, так назидательно, но и где-то и ложить такой фундамент учения в их сердца. До меня еще вот, если мы читаем этот текст, как разрешился этот конфликт. Опять такой, ну, чудесный пример. Братья и сестры, вот, ну, там мы знаем эту ситуацию, да, там собрались служителя, пресвитера, апостолы, об этом рассуждали. Одна сторона высказала свое понимание вещей, другая сторона. И потом последним выступил кто? Яков. Как бы поставил точку. Братья и сестры, как мы понимаем, вообще Яков до этого консилиума, или как это назвать, этой встречи, какие у него были понятия по этим вопросам? Ну, не знаю, я понимаю так, что у него были другие понятия. Там однажды от Иакова пришли в Антиохию люди, только как бы и уже там заколебались некоторые, Петр сам, да? То есть там понятия были другие. Петр свое откровение, он получил где? Помните, да? Это тоже откровение было. Он не так к этому пришел сам. Сам исследовал вопрос и пришел. Он получил откровение. И он потом даже вот в иудействе это было очень трудно воспринимаемо. Да? И он потом говорил, мне Господь через откровение это показал. А Иаков, он свое откровение получил в Иерусалиме. Когда выслушал эту сторону, вот это и была близость. Братья и сестры, Иаков это уже был служитель со стажем. Это не который вот вчера покаялся, с ними легко, с ними очень легко. Те, которые покаялись и ходят на, вот для крещаемых, как все верят тебе. Любое говори, все будут верить. И принимают, и воспринимают. А потом, когда уже тоже этот опыт переживал, а потом смотришь, уже человек крещение принимал, сам его крестил, через 10 лет он тебе уже не все верит. Уже смотришь, нет, и по-другому где-то уже, ну, это где-то и на своем месте, да, и мы должны, и я думаю, это и правильно, если каждый рассуждает и размышляет. А здесь Иаков, он уже был одним из столпом церкви. И это очень трудный момент, да, чтобы вот так вот, ну, это, я тоже думаю, духовная высота, что этот Иаков, несмотря, что у него где-то до этого момента были другие взгляды, где-то он вопрос понимал по-другому, он был готов воспринять, да, ему получилось даже через рассуждение вот в таком кругу, братском кругу, он получил это откровение, и он встал на эту сторону, да, и я думаю, вот эти люди, которые его именем где-то прикрывались, ездили, наверное, они были как бы, ну, как так, да? Наверное, удивились, что Яков вот так понимает этот вопрос. Я о чем? Что может тоже произойти какое-то недопонимание или даже конфликт, если... ну, не до конца отрегулированы эти вопросы даже нашего понимания Священного Писания, учения. Братья, у нас сейчас тоже как бы библейские курсы каждый год, и у нас в основном участвуют братья из Средней Азии. Ну, Иван Яковлевич Фризин приезжает, если знаком, да, и брат Миров, Петр Миров, они сейчас вот меняются, один год один, другой год другой, но и также свидетельствуют, что когда-то у них в Средней Азии некоторые вопросы совсем, ну, каждый по-своему понимал. как брат, который Маркевич, да, он всегда говорил, если три баптиста встретятся, значит, четыре мнения у них будет, да. Ну, примерно так и у них было, да. Говорит, по вопросу даже вот там о Духе Святом, говорит, там одно время где-то книг начитались, вот такое было, потом реакция обратная, что все это пятидесятничество, и чуть ли вообще говорить об этом нельзя. Ну и пока это не выровнялось через вот такие курсы, библейские курсы, так думаю, что это тоже важный вопрос, который нужно учесть, чтобы и в наших семьях, вообще семья, у меня тоже такая тема есть, да, на чем строится христианская семья, или вообще семья, да, она как бы стоит, образно говоря, на трех ногах. Да? Это сторона духовное единение, духовное единство должно быть. Если духовного единства не будет, это непрочная будет семья. Мирские семьи, этот аспект у них отсутствует. Да? У них духовно, они невозрожденные души, да? У них больше, как бы, в лучшем случае на двух ногах может семья стоять. Да? Это на уровне души и на уровне тела, да? То есть станет одна плоть. И поэтому это тоже очень важный момент, даже в наших семьях. Я скажу тоже откровенно, может быть, где-то уже эту мысль говорил, что когда мы поженились с женой 22 года назад, у нас в этом вопросе не было единства во всех вопросах, да, и где-то и трудности были, да, потому что она воспитывалась в другой среде, как бы другая церковь, где-то и понятия были чуть-чуть другие, ну, не такие там серьезные вопросы, но все-таки, да. И у нас потом где-то, я так понимаю, она понимает по-другому, она тоже с детства верующая, да, и где-то там какой-то опыт имеет. И поэтому мы тогда так согласились, что давай будем, у нас раз в месяц, день нашей свадьбы, мы пост назначали. Именно вопрос был за наши взаимоотношения. Ну и где-то об этих вопросах тоже рассуждали, вместе Библию читали, чтобы где-то приводить к общему. Поэтому это вторая такая большая область, где могут конфликты возникнуть. Это если где-то разное понимание в вопросах учения. Ну, еще как просто пример, я сейчас не буду о нем долго распространяться. Это 11 глава Деяния апостолов. 2-3 стихи, там тоже в этом же разрезе, да, там, когда Петр пришел в Иерусалим, обрезанные упрекали его, говоря, ты ходил к людям необрезанным и ел с ними. То есть здесь опять как бы конфликтная ситуация. Ну, конечно, апостол Петр себя тоже красиво повел, он начал им объяснил. Ну, третий момент, от чего конфликты происходят. Я думаю, это, наверное, чаще всего, наверное, все-таки в догматических вопросах у нас нету больших расхождений, да, это как бы проще для нас. А вот 1 Коринфянам, 3 глава, 3 стих. «Потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? И не по-человеческому ли обычаю поступайте?» Братья и сестры, здесь говорится так: если у нас есть разногласия и споры, значит, мы плоские. Поэтому, скорее всего, что это чаще всего встречается, ну, где-то и в наших церквах, и в наших семьях, что конфликт возникает на почве, ну, плотского состояния. Да? Если мы плотские, у нас это программа будет, это у нас будет система, у нас будут конфликты. Да? И потом ищи причину, делай порядок, догматику выстраивай. Это все не поможет, если плотские будет плотское состояние. Я еще несколько зачитаю мест, потом некоторые примеры тоже хотелось бы привести. Галатам 2 глава, с 11 по 14 текст. «Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию, ибо до прибытия некоторых от Якова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие. Иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельски, то сказал Петру при всех: «Если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески», в немецком там написано «по плоти», да, то есть по плоти поступаешь, «а не по-иудейски», то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? Братья и сестры, здесь как бы, ну, с одной стороны, как бы вопрос был в учении, проблема, но еще один был вопрос просто в плоском поведении. Да? Эти люди, которые где-то были даже научены по-другому, он здесь приводит примеры. Да? Варнава – это был его сотрудник, который все прекрасно понимал. Он не понимал по-другому. Он не понимал так, как те пришли от Иакова. Он понимал по-другому, но здесь вел себя так. Почему? Почему он себя так повел, попал под это влияние? И это, в общем-то, ну, просто плоти, да, плотское было как бы влечение, и получилось здесь вот такое. Я некоторые места упущу. Что нужно делать или как нужно вести эту борьбу, если, ну, такая вот ситуация, да, что кто-то ведет себя по плоти. Я, когда мы читали это место с самого начала, 2 Коринфянам 10 глава, то, в общем-то, вот это как раз та ситуация, о которой мы сейчас говорим. Да? То есть коринфяне, они были плотские. Апостол Павел дал такую характеристику. И они себя по плоти поступали, вели себя так. И по отношению к апостолу Павлу у них было такое, да, то есть они его не воспринимали как апостола. В общем-то, должны быть благодарны за весь его труд, который он вложил в эту церковь. Интересно, да, там же было четыре группировки, да, и одни там были Кифовы, одни Аполлосовы, одни Павловы, а другие Христовы, четыре группы. Ну, кто-то из братьев спросил, кто из них самый опасный, говорит, что это те, кто Христовыми себя называли, самые опасные. Для них авторитетов не было, только Христос людей не признавали. Ну, может быть так. Я думаю, для себя вот так взять, а кто был самый такой, ну, из четырех групп, может быть, была какая-то группа, которая более так, ну, более правильно, или как сказать. Ну, я бы так сказал, это те, которые говорили, мы Павловы. Потому что они, ну, признавали его авторитет, он с ними трудился, он был, они это признавали, да. И они хотели ему помочь. И они из-за ревности к нему начали эту войну вести, да. И вот начали как-то ему помогать, что как так, его не воспринимают, это же непорядок. И интересно, что апостол Павел не занял ничего, позицию, да, он не сказал, это мои хорошие, я вас понимаю, дальше так, или не сказал, мои, выходим отсюда, оставим их, пускай дерутся, а вот именно он видел, вот именно у него духовный такой подход был, он из своих, те, которые его поддерживали, он видел, что это все плоское, это все на плоти, да, и это не приведет к доброму. И что мне, ну, так вот понравилось, или к чему можно поучиться здесь, от Павла, да, он именно не подпускал это близко к своему сердцу. Вот все, что это было, да, поэтому он мог им такие писать послания, да, поэтому он мог сказать им, что я непрестанно благодарю Бога моего за вас, потому что вот эти обиды, которые были с их стороны, да, он их не подпускал. Как он Галатам сказал, вы ничем меня не обидели, да. Это было его состояние. Он говорит, вот мы прочитали, что наше орудие, оно не плоское. Братья и сестры, если мы реагируем на плотское поведение по плоти, вот если бы апостол Павел начал себя по плоти вести по отношению к коринфянам, что бы было? Чем бы закончился этот конфликт? Да? Он бы мог другие рычаги применить, да? Мог бы их устыдить, сказать, как вам не стыдно, столько я вам вообще, я полжизни, ну, то есть сколько я вам пожертвовал, да, и свое здоровье, и своего времени, я у вас столько был, а вы так ко мне относитесь, да, и вот встал бы на эту платформу, то я понимаю так, что их, ну, отношения нарушились бы навсегда, да, и каждый остался бы при своем. Я думаю, коринфяне бы сказали, о, видите как, вот мы-то и думаем, вот это мы и знали. Вот оно сейчас выявляется. Он все прикрывался, все там духовным деятелем. А сейчас вот он себе показывает свое лицо. Да? Он бы, конечно, тоже сказал, что и так далее. Я думаю, братья и сестры, это часто бывает. Ну, я сейчас не хочу о церкви. Вот в наших семьях. Очень часто бывает так, что наши плотские дети встречаются с плотскими родителями. И из-за этого такие вот конфликты бывают, что не разрешишь потом. Да? Я этот пример уже приводил вот с моей дочкой, когда вот так она себя вела, и я не лучше ее себя повел. И я интересно, что понял в тот момент, когда я ее так вот, ну, потряс серьезно, да, она посмотрела в мои глаза, и она своими глазами мне сказала, что ты, папа, проиграл. Это я вычитал из ее глаз. Да? То есть я понял, это все, это мое поражение. И поэтому для меня, то есть было важно это, как-то и для себя этот взял урок, что даже если мы встречаем плотское поведение, мы не поможем человеку, если мы таким же образом начнем воевать. Эти плотские оружия, и скажу больше, если бы Павел взял эти плотские оружия, он бы проиграл, потому что коринфяне, они в этой борьбе были более опытны. У них это их жизнь была, это стиль, а он бы, у него бы не получилось. Также и здесь, когда у нас с детьми происходит, да и сколько вот таких бывает даже со стороны родителей таких слов, да, когда мы что-то такое говорим, можем сказать или так сделать, так поступить, мы, конечно, правы, он так себя повел, нехорошо. И иногда жалко, что бывает так, что до конца продолжает человек думать, что он прав. Я знаю такую ситуацию. Большая семья, 16 детей и ни одного в церкви. Извиняюсь, только одна дочь. Из всех детей только одна дочь старшая в церкви, остальные все в мире. А почему? Я могу это сказать. Отец не против, чтобы я это говорил. Он сам это сейчас сознает. Сознает, что по плоти, да, он их заставлял. И было такое, что когда-то, говорит, они, ну, когда начали избирать другие пути, он им такие вот как бы ставил, ну, такие ультиматумы, рамки. Говорит, 16 детей, ни одной семейной фотографии, ни одной. Почему? Потому что отец говорит, с этими папуасами я фотографироваться не буду. Ну, потому что они так себя одевают, так, как ему не нравилось, да. Это категоричность такая. И как с ним так до этого говоришь, он прав. Это все на почве святости, на почве все Слово Божье, все объяснит. И думаешь только, ну, раньше он вообще не воспринимал, я поэтому ему сильно не говорил. Ну, если так понимаешь, так поступай. А теперь льет слезы. И эти папуасы теперь, он понял, что это его дети. Говорит, пока я не понял, это же мои дети. И это я такой. И говорит, дети женились, замуж выходили, ни на одной свадьбе не был. А что мне там делать? Там они будут там веселиться, моей там ноги не будет. Ну и не ходил. Ну, я думаю, они сильно не переживали. И не надо, и без тебя обойдемся. А потом, я не знаю, какая это уже дочь выходила замуж. И он, когда понял это, он собрал всех детей, попросил у них прощения за свое такое вот, как бы, подход. Ну, где-то я понимаю, что не поздно. Не поздно попросить прощения, это всегда не поздно. Но поздно в том, что теперь дети где-то уже не в церкви. И говорит, когда у них была тоже свадьба была, ну, он, понятно, что он все время там не был, он был определенная там часть, да, и он говорит им, можно я за вас помолюсь? Они согласились. Ну, и он, как отец, взял и помолился над ними так, Господи, благослови их. И там все его дети стояли и плакали. Плакали все, они от этого от отца не ожидали. Они только слышали вот это, папуасы и тому подобное, да, что это, как будто это он от них вот, на дистанции. Братья и сестры, это плоть. И часто так вот маскируется под духовность. Со стороны посмотришь, какая духовность, а если глубже, какая гордость, какая плоть. Если человек не поймет и не покается за это, что вот это его состояние, оно противно Богу. То, что детей он потерял, это одна беда. Он Бога потерял. Потому что такой человек, который борется такими методами, у него с Богом отношения неправильные. А бывает, я говорю, и в церкви можно такое встретить, и в семье. Поэтому, братья и сестры, давайте будем учиться вот у апостола, да, даже если такая ситуация, что мы понимаем, по плоти поступает. Или жена, или муж, чтобы нам не по плоти поступать. Иначе мы усугубим ситуацию. Еще хотелось бы привести три примера. Вот тоже об этом. Это в отношении мужа с женой. Братья и сестры, я тоже, когда их читал, мне как бы очень дороги были эти случаи. Очень великий пример для подражания. Вообще, это святая семья Авраам и Сара. И там, в общем-то, и Авраам был муж Божий, и Сара была тоже, как жена, или как сказать правильно, да, это тоже человек, который был угоден Господу, да, и верою действовала. О ней тоже мы читаем и в том списке мужей или веры, да, в 11 главе Евреям. Я прочитаю как бы две ситуации из жизни этой пары. Это, можно сказать, для всех нас как бы, ну, пример для подражания. И в этой святой семье были такие случаи, где мог бы создаться конфликт, конфликтная ситуация. Я приведу один пример как бы со стороны Авраама, допущена ошибка, а другой со стороны Сары. И вместе немножко рассмотрим эти моменты. Бытие, 12 глава, 13 текст. Бытие, 12, 13. Авраам говорит своей жене: «Скажи же, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя, и дабы жива была душа моя через тебя». Ну, я думаю, мы все понимаем, о чем здесь идет речь. Мне интересно то, что здесь, ну, другой бы муж немножко бы спрятал бы истинные мотивы, да? Но так уже явно бы не сказал. Авраам прямым текстом: чтобы мне было хорошо, слушай, так сделай. А как там с тобой потом будет, ну, это уже там время покажет. Братья и сестры, я так представляю, вот в такой христианской семье, ну как мы можем здесь оценить вот поступок Авраама? Он был человек веры, это был отец верующих. И здесь вот он такое предложение: давай ты так сделай, чтобы мне было хорошо. Как мы это оценим? Ну, предательство, это по плоти, да, это плотской поступок. Это явно видно, плотской, мотивы плотские, чтобы мне было хорошо. Ему было хорошо, он потом верблюдов получил, там еще, да, ему неплохо было. И здесь избежал как бы этой опасности. Я так представляю, вот так, другую жену на место Сары. Вот в этой, что бы она ему сказала? Своему господину. Она его господин называет. Я так думаю, там могла бы быть хорошая проповедь. Вот это господин, вот это да. Вот это муж веры. Ничего себе, чтобы тебе было хорошо, да? Ты меня сейчас на верблюдов поменяешь, да? Молодец. И столько можно было сарказма, да? И так можно было оскорбить и огорчить. И она была бы права. Она бы была права, потому что Авраам здесь поступил по плоти. Но вот это вот пример, я не буду говорить там, как она, может быть, там тоже не совсем правильно, что она, я не об этом. Я о ее реакции. Она поступила не по плоти. Она не стала с ним воевать, да, то, что он так поступил, значит, ты мне так, и я тебе так же, да, и пошло бы, и такой бы конфликт, и потом, а в конце потом спроси вообще, с чего началось, они уже не вспомнили, да, я уже не помню, да, а почему вы, да, разводитесь, да, уже никто и не знает. Братья и сестры, вот мне нравится то в этой семье, что по плоти поступить может каждый, даже Авраам, если он, хоть нам он такой авторитет, он тоже может поступить по плоти. Но если жена, вот в этот момент, когда муж поступает по плоти, не по плоти реагирует, она спасает ситуацию. И здесь у них отношения не нарушились. Даже вот это произошло, и он по плоти поступил, а отношения между ними сохранились. И это ценно. Братья и сестры, а потом, ну, другая ситуация, мы о ней уже немножко слышали, 16 глава, 5 стих. 16 глава, 5 стих. «И сказала Сара Аврааму: в обиде моей ты виновен. Я отдала служанку мою в недро твое, а она, увидев, что зачала, стала презирать меня. Господь пусть будет судьею между мною и между тобою». Братья и сестры, говорит Аврааму: в обиде моей ты виноват, и Бог с тобой разберется. А вот, когда я это читал, я аж возмущался. Я вот здесь подходила, думаю: Сара, я бы тебе сейчас высказал. Кто виноват в его обиде? Кто это все придумал? Чья инициатива была? Ну, я думаю, если бы мне так жена подошла, я, извините, но я бы не выдержал, наверное. Вот такой я плотской. Да? Ну, это вообще, можно сказать, она вообще думает, что говорит? Весь ориентир потеряла. Да? Сама это все придумала, сама ему подсунула. Понятно, там он не бодрствовал, да? А теперь его обвиняет еще и говорит: Бог с тобой разберется. Вот эта жена, ну, я бы ей проповедь точно сказал, как минимум, если бы не возмутился, хотя бы пояснил я догматически. Братья и сестры, как реагирует Авраам? Вот это высота, вот это муж веры. Он не стал ей морали читать, не стал ей вспоминать прошлое. Знаешь, Сара, вообще, давай сядем, поговорим, от чего началось, как было, и нет, Он реагирует как муж веры, не по плоти. Не плотская реакция. Да, с ее стороны это была плотская реакция. Теперь ее вообще Авраам об этом не знал. Он вообще здесь ни при чем был. Он ни при чем, он не виноват. И она его обвинила, в чем он не виноват. Он, написано так, он вошел к Агаре, дальше мы читаем, 6 стих. «Авраам сказал Саре, вот служанка твоя в твоих руках, делай с нею, что тебе угодно». Братья и сестры, вот это духовная высота. Да, здесь жена поступила по плоти. У них так было. И она духовная жена, но в этот момент не бодрствовала. У нее так получилось, что она по плоти как-то сказала, сделала. Может случиться и в нашей семье. Но если мы духовные, и мужья духовные, они будут здесь учиться у Авраама. И в этот момент не надо здесь говорить проповеди. Братья и сестры, еще раз признаюсь, я, может быть, много сильно будете про меня знать. Но я делал эту ошибку. Вот именно так, не так поступал. Когда я вижу, что что-то по плоти, давай сюда, и беседы до 2 часов ночи. То мне жена говорит, знаешь, ты со своими беседами меня уже... Ну, я же только беседую, я же не кричу, я же не ругаюсь, я беседую. И вот объясняю. Еще удивляюсь, что она так возмущается. Я же ей спокойно объясняю. Братья и сестры, а беда в чем? Потому что это тоже была плоть. Да, она была так замаскирована, так духовно. Так. А вот я думаю, просто где-то надо было... И промолчать, и, может быть, сказать, ну, сделай так. Потом пройдет время, и Бог объяснит. И я думаю, ей было стыдно за свои слова, ну, через определенное время. А если бы ей стал Авраам морали читать, ей бы стыдно не было. Потому что она бы нашла аргументы, что и он виноват. А кто там больше виноват? Это еще вопрос, он или она. И потом, знаете, это такое, здесь не разрешишь проблему. И вот это я вижу красоту этой пары, их взаимоотношений, что там бодрствовал каждый. Если видит Сара, что муж здесь, ну, по плоти поступил, она старалась не по плоти воздать. И ситуация сохранилась. И на этом, опять же, конфликта не было. Ситуация конфликтная была. И я думаю, в любой другой семье, если бы это не было Авраам и Сара, вот с этой ситуацией была бы беда. Представьте себе, такие укоры слышать. Ты виноват, и еще. Ну, и, в общем-то, вообще так нельзя. Друг друга обвинять, претензии, это вообще не, ну, не, нельзя так делать. Не по-христиански, не по-человечески. Так произошло. А вот он, видя это, да, вот это, я думаю, поучиться бы нам вот этим примером. Если даже кто-то по плоти поступает, чтобы нам бодрствовать, чтобы не встать на эти же рельсы. Потому что в этих ситуациях, как бы, победителя не будет. Не будет победителя. Будет только разрушение, разруха и слезы, и потом служителя будут приходить беседовать. Ну, время уже вышло. Ну, еще последнее, как бы, как пример хотел бы привести, а потом... Это Матфея, 26 глава Матфея, 43 и 44 стихи. Матфея 26, 43, 44. «И придя... находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели. И оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово». Братья и сестры, это ситуация в Гефсиманском саду. Я думаю, тоже нам знакомая ситуация. В общем-то, Иисус Христос желал, чтобы его ученики его поддержали. В этот самый тяжелый момент его жизни он просил их, пободрствуйте со мной один час. Всего один час просил. И они, ну, не знали, я думаю, если бы они понимали серьезность этой ситуации, они бы, наверное, не спали. Они так все это, ну, как-то не приняли всерьез эти слова и спят. Иисус Христос приходит к ним первый раз и видит, спят. Что он делает? Он их разбудил. И сказал им, я вас просил, но не спите. Приходит второй раз, спят. Он их опять разбудил. И говорит, не спите. Приходит в третий раз, они опять спят. И вот здесь вот ключевой момент. И опять перевел это вот на себя. Если бы я, например, прошу детей, сделайте. Не делают, объясняю. Прошел второй раз, опять. И прихожу третий раз. И что происходит? Когда прихожу в третий раз. Я так вот, опять же, конечно, Иисус Христос – это самый идеал, пример для подражания. Я бы, наверное, на его месте как бы их потряс, чтобы у них сон пропал. Вы что, совсем что ли? Я вам объяснял, два раза объяснял. На самом деле, мне сейчас тяжело, вы понимаете? Мне плохо, мне больно. Это вот как бы такая обида, такая горечь. Вот нормального человека так бы отреагировал. Он знает, что теперь ему предстоит. И вот его самые близкие люди так поступают, очень нехорошо поступают, потому что по плоти. Это плоть. Иисус Христос видит, спят, пускай поспят. Придет время проснуться, когда услышу там звон, так проснуться, что спать не захотят больше. И не надо было их. И вот я думаю, вот это вот поступок такой, где Иисус Христос показывает, иногда нужно и так. Не всегда нужно. Я говорю, у нас так иногда получается. Один раз сказал, второй раз, третий раз закричал. Или заорал, или потряс, или вот так вот, чтобы... Ну, чтобы дошло, не понимает, не доходит. Братья и сестры, если мы так вот поступим, дойдет? Не дойдет. Только человек утвердится в своем и увидит, что ты не прав. Он увидит, он сделает свои выводы. Братья и сестры, а здесь Иисус Христос показывает нам пример. Даже если плотское поведение, не всегда нужно это в этот же момент и сейчас же и объяснять, и чтобы человек понял. Иногда нужно просто отойти и еще раз помолиться. Как сделал Христос? Он начал молиться. Я думаю, и о них молился. Братья и сестры, поэтому важно, если даже и плотское поведение по отношению к нам, чтобы мы реагировали не плотским образом, а чтобы могли отреагировать так, чтобы приобрести. И я уже заканчиваю, только последнюю, четвертую мысль, я не буду ее развивать, как подпунок, подпункт такой. Бывает еще такой конфликт, помните, который произошел у Павла с Варнавой, когда, по отношению к Марку. Да? Один говорит, не будем брать, Павел говорит, а Варнава говорит, возьмем. Я так понимаю, что ни Павел не был плотским человеком, и Варнава не был плотским человеком. Просто они эту ситуацию видели по-разному. Да? Один так видел, и у него были свои доводы, и где-то... Я, например, затрудняюсь сказать, кто из них был прав. Я слышал уже проповеди, кто-то, в основном, братья Варнаву так поддерживают, что все-таки он был прав. И я так боюсь сказать. Я думаю, что и... так у них получилось. Они разошлись. И я думаю, что и Варнава, эта поездка тоже была благословенна. И Павла Господь благословил, и его. Получилось, что они где-то не разошлись в мнениях, и получился даже конфликт. Хотя, конечно, конфликта не должно было быть. Я думаю, можно было разрешить по-другому. Поэтому, братья и сестры, я думаю, если даже так происходит, что мы где-то по-разному видим, чтобы не было с этого конфликта, вот у духовного человека, у него, как конфликта не может быть. Да, может, его не понимать не будут, да. И, может быть, кто-то со стороны с ним не будет иметь мира. Но у него в сердце мир останется. Где-то нужно, может быть, рассудить об этих вопросах, да, не на эмоциональном уровне, а больше на уровне вот по этому предмету рассуждений, помолиться вместе, и все разрешимо. Поэтому еще раз я хочу закончить этой мыслью. Братья и сестры, давайте будем всегда понимать. Иногда бывает так, что кто-то думает, что у меня ситуация безвыходная, у меня уже такого не бывает. Если мы верующие, у нас всемогущий Бог. И это возможно и реально, чтобы в наших семьях была частица рая на земле, и также в наших церквах. Да поможет нам в этом Господь. Аминь.